Кто финансирует развал России? От декабристов до моджахедов. Читает автор. От автора. Эта книга для тех, кому не нравится российская власть. Для тех, кто мечтает сместить в России «кровавый» в кавычках, «прогнивший» в кавычках, «самодержавный» в кавычках, «отсталый» в кавычках, «диктаторский» в кавычках, «габистский» в кавычках, «недемократический» в кавычках и еще какой угодно режим. Эта книга для патриотов России, желающих не допустить развала страны, отделения территорий, уничтожения наших вооруженных сил, хаоса гражданской войны, потери суверенитета и катастрофического падения жизненного уровня народа. Эта книга для интересующихся истоками и корнями трех русских революций. Любителям конспирологических схем и поклонникам теории заговора читать ее не рекомендуется, потому что на этих страницах можно найти только факты. Глава первая. Кто кормил наших революционеров? Эпиграф. В политике есть только один принцип и одна правда. Или противник причиняет мне вред, или я ему. Владимир Ильич Ленин. Единственное разногласие у нас по земельному вопросу. Кто кого в землю закопает? Никита Сергеевич Хрущев. Есть в мире множество профессий. Можно выучиться на токаря, можно на слесаря. Если пойти в институт, можно стать инженером и финансистом, геологом или строителем мостов. В медицинском вузе вас научат лечить людей и спасать жизни. В педагогическом объяснят, как воспитывать и развивать детей. Но есть в мире одна профессия, которой не учат нигде. Нет ее в списках ни одной академии, ни в одном университете. Не помогут освоить это ремесло даже в Академии наук или в заочной аспирантуре. Нигде ей не учат, однако люди, вполне ее освоившие и даже в жизни успешно применившие, знакомы каждому из нас. Любой назовет одного-двух представителей данной профессии. Некоторые смогут назвать целые династии, где семьи целиком отдали себя столь важному и нужному делу. Что же это за чудесная профессия? «Профессиональный революционер» называется она. Интересно. Ведь не говорим же мы о токаре «профессиональный токарь», потому что любому понятно, если человек так называется, то токарь и есть его профессия. С революционерами же все по-другому. И носят они гордую приставку «профессиональные», чтобы никто не сомневался, какому роду деятельности отдают они себя без остатка, на каком поприще зарабатывают они хлеб насущный для себя и своих близких. И кивают люди, услышав это волшебное словосочетание. Все понятно. Профессиональные революционеры на жизнь революции и зарабатывают. А мы на эту уловку не поддадимся, да и спросим невзначай, а откуда берут деньги, господа профессиональные революционеры? За что и, главное, от кого получают они свои зарплаты? Самый известный профессиональный революционер – это, конечно, Ленин. Всю свою жизнь он провел в неравной борьбе с царским самодержавием, победил в ней и построил совершенно новое пролетарское государство. Раньше это его детище называли прогрессивным и передовым, сейчас оценки поменялись. Но нас деятельности Владимира Ильича интересуют совсем другие детали, чисто экономические. На какие же деньги жил пролетарский вождь за границей? В зависимости от отношения историка к самому Ленину, объяснения дают разную. Деньги присылала мама, говорят нам авторы, наполненные к Ильичу любовью и симпатией. Откуда брала средства нигде не работающая вдова, авторы советского периода не очень любили распространяться. Между тем, Мария Александровна Ульянова имела всего два источника дохода. В деревне Кокушкино и на хуторе близ села Алакаевка под Самарой находилась принадлежавшая ей земля, которая сдавалась в аренду. Участки не маленькие, но и не бескрайние гектары чернозема. На хуторе, к примеру, 83,5 десятины. Помимо этого, мать Ленина получала пенсию за покойного мужа. Ежемесячные 100 рублей были по тем временам неплохими деньгами. Но любой взрослый и здравомыслящий человек прекрасно понимает, что на пенсию по потере кормильца и арендную плату за небольшой участок земли престарелая мать не может содержать своих 5 детей, к тому же живущих за границей. Ведь не один Володя из дружной семьи Ульяновых полюбил житие за пределами отчизны. Его сестра Мария Ильинична, закончив в 1895 году гимназию в Москве и поучившись на высших женских курсах, решила продолжить образование. Понятное дело, родные учебные заведения ей не подходили, поэтому в 1898-99 годах она стала учиться в Брюссельском университете. Кто оплатил проживание и обучение? Партия, ответят историки, ведь и сестра Ленина была профессиональным революционером. Верно, была. Но только с 1899 года. Это прямо написано в ее биографии. А учебу в предыдущем 1898 кто финансировал? Брат Владимир? А кто давал деньги ему? Опять мама? За границей жила и старшая сестра Ленина Анна Ильинична. В 1897 году, а затем с 1900 по 1902 год. Самостоятельного заработка у нее вплоть до 1903 года не было. А ведь в России на маменькином хребте сидел еще сын Дмитрий Ильич, студент университета. Он тоже немного поборолся с проклятым царским режимом, поэтому из-за ареста и последовавших за этим неприятностей учился в университете города Юрьева дольше положенного. Вечный в кавычках студент окончил его в 1901 году в возрасте 27 лет, и только в следующем, 1902 году, впервые в жизни начал самостоятельно зарабатывать. Как же он жил до этого? Милая, добрая мама оплачивала все и всем. Ох, и огромные были пенсии у вдов работников народного образования в Российской империи. Может, и не надо было его в таком случае свергать, этот проклятый царский режим? Шутки в сторону. Присылаемые Володеньким материнские деньги не могут быть основной статьей доходов будущего главы советского государства. Ну, не платят и не платили столько пенсионерам никогда ни в одной стране мира. Даже сегодняшние благополучные американские и европейские бабушки не смогут содержать взрослого сына, безвылазно живущего в чужой и более дорогой стране. Когда мы анализируем жизнь революционеров за рубежом, надо помнить, что вся эта беспокойная братья, по сути, нигде не работает и ничего не производит, а живет в самых дорогих местах Европы, кушает, пьет и во что-то одевается. И так в течение многих и многих лет. Все это долгое время посвящают они тщательной проработке тех теорий, которые в 1917 году разнесут Россию в клочья. Неужели у каждого Красина, Зиновьева, Бухарина и Троцкого на далекой родине была припасена милая мамочка с громадной пенсией, позволявшей ей финансировать беспутных неработающих дитять? Ведь революционеров были сотни. Но никто из них не умер с голоду. И нет в их мемуарах душещипательных сюжетов о жизни под парижскими мостами и брюссельскими заборами. Значит, деньги у них откуда-то появлялись. Достаточно просто почитать ленинские письма, и миф о маме-спонсоре растает без следа. Хорошо было бы, если бы она приехала во второй половине здешнего октября. Мы бы тогда прокатились вместе в Италию. Это Ленин говорит о своей сестре Марии Ильиничне. Я буду на 3 дня в Брюсселе, а потом вернусь сюда и думал бы катнуть в Италию. Почему бы и Мите, то есть брату Ленина Дмитрию Ильичу, не приехать сюда? Надо же и ему отдохнуть. Если бы затруднились из-за денег, то надо взять из тех, которые лежат на книжке у Ани. Я теперь надеюсь заработать много». Конец цитаты. Из текста этого ленинского письма, отправленного маме 30 сентября 1908 года из Женевы, становится понятно, что она миллионером отнюдь не была, а заботливый сын и брат собирается компенсировать расходы своим родственникам. Каким же образом будущий вождь мирового пролетариата сам заработает много денег? А средств действительно надо немало. Ведь практически всю Европу исколесил Владимир Ильич за время своей многолетней миграции. И продолжалась эта эпопея не год и не два, а с небольшими перерывами с 1900 по 1917 год. К тому же и ездил он совсем не один. Очень часто родственники откликались на его любезные приглашения. Например, в конце июля 1909 года Ленин, его сестра Мария, жена Надежда и теща Елизавета Васильевна Крупская едут в пансионат в местечке Бон-Бон под Парижем. Отрадно, что Владимир Ильич был в хороших отношениях со своей второй мамой. Только непонятно, кто же оплатил лечение этой дружной семьи во время их 6-недельного пребывания в пансионате. А ведь теща будущего пролетарского вождя не просто приезжала погостить к зятю и дочери. Она жила с ними за границей постоянно. В Женеве, Лондоне, Париже и Кракове делила Елизавета Васильевна Крупская горький эмигрантский хлеб с четой Ульяновых. Помогала по хозяйству. А чтобы не сильно уставала, ей наняли помощницу. Наконец мы наняли прислугу, девочку лет 15, за 21,5 рубля в месяц, плюс сапоги. Придет во вторник, следовательно, нашему самостоятельному хозяйству конец, пишет в своем письме 9 октября 1898 года Надежда Константиновна Крупская. Так ленинская теща и кочевала по Европе следом за дочкой и зятем, пока не умерла на чужой земле в 1915 году в возрасте 73 лет. Кто же оплачивал и тещу, и девочку-помощницу, и визиты родственников? Неужели снова мама Ильича? Или все же он сам? Легальных способов заработка у него было всего два. Перевод каких-либо книг и написание собственных работ. Вы когда-нибудь слышали о великом переводчике Ульянове? О его знаменитых переводах каких-либо книг или стихов? Нет. А книги самого Владимира Ильича читали? Самая знаменитая его работа, написанная в эмиграции до Первой мировой войны, «Материализм и империокритицизм». Уже из названия «самому неискушенному в ленинских жизненных перипетиях» станет понятно, что бестселлером с миллионными тиражами такая глубоко философская работа стать не может. Аналогично, когда Ильич переводил с немецкого на русский труды Энгельса или Каутского, то «Золотой дождь» просто не мог на него обрушиться. Чтобы свободно жить на гонорары и приглашать в Италию братьев и сестер, надо было ему писать не марксистские опусы, а детективы или любовную лирику. Но, как мы знаем, Ленин себя на такие пустяки не разменивал. Следовательно, и оплата его писательского труда в издательстве «Товарищество братьев Гранат», где он планировал свой «критицизм» в кавычках выпустить, заоблачной быть не могла. Более того, из другого ленинского письма, написанного 27 октября 1908 года сестре Анне, мы можем узнать, что Владимира Ильича размер гонорара за книгу вообще не интересует. Он так и пишет: «Имей в виду, что я теперь не гонюсь за гонорарами, то есть согласен пойти и на уступки, какие угодно, и на отсрочку платежа до получения дохода от книги. Одним словом, издателю никаких рисков не будет». Так за какую работу Ленин собирается получать много денег, если эта работа не написание его весьма скучных и специфических книг? Доходы любого человека, выплачиваемые ему в виде оплаты за его деятельность или услуги, являются финансовой оценкой общественной значимости этого индивидуума. Высокая зарплата – значит, человек ценный и нужный. У Ленина с финансами тоже все хорошо, значит, он востребован и оценен. Только кем? «Ленин страдал от нехватки денег», – скажут его историки. Да, были в его жизни не самые финансово удачные периоды. Однако нам важен не скрупулезный подсчет его ежедневных денежных трат, а сам стиль ленинской жизни. Это привычки и повадки богатого человека. В конце 1908 года чета Ульяновых переезжает из Женевы в Париж. 19 декабря 1908 года в почтовый ящик падает очередное письмо Владимира Ильича к сестре Анне. «Мы едем сейчас из гостиницы на свою новую квартиру. Адрес такой-то. Нашли очень хорошую квартиру, шикарную и дорогую». Конец цитаты. Квартира и впрямь отличная. 4 комнаты, чуланы, водопровод и газ, что для начала 20 века довольно редкое явление. В Париже Ильич проживет целых 4 года и всегда будет снимать жилье очень хорошего качества. Кто же так сильно любил и ценил Владимира Ильича, что выплачивал ему столь солидное содержание? На этот вопрос ответ не даден до сих пор. Ленин имел возможность жить на широкую ногу, не считая копейки. Вот еще один весьма примечательный факт. Крупская страдала болезнью щитовидной железы. Момент ее обострения пришелся на время, когда чета Ульяновых жила в австрийском Кракове. Местная медицина кажется Ленину недостаточно современной, поэтому он везет Наденьку на операцию в Швейцарию. После чего супруги возвращаются обратно. Дорожные расходы, стоимость операции, расходы на восстановительное лечение, на отдельную палату. Кто из вас, дорогие читатели, вот так запросто может отвезти свою жену оперироваться в Цюрих или Женеву? А в европейских столицах ведь жил отнюдь не один Владимир Ильич. Возьмем наугад несколько революционных биографий, копнем жизнеописание деятелей известных и почти забытых – меньшевиков, большевиков или эсеров. Везде мы увидим одну и ту же картину. Борцы за народное счастье привольно кушают западноевропейские хлеба на неизвестные денежные средства. Начнем с ленинцев. Будущий ленинский нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Он очень любил учиться. Поэтому в 1895-1898 годах в Швейцарии, Франции и Италии слушал курсы философии и естествознания. Изучал там труды Маркса и Энгельса. Начитавшись и наслушавшись, поехал делиться знаниями в Россию. Там был арестован. Далее суд, ссылка. В 1904-м уехал за границу, чтобы лишь в мае 1917-го вернуться на родину пассажиром второго пломбированного поезда. Давала ли ему деньги мама или кто-то другой, неизвестно. Нарком труда коллега Луначарского по первому советскому правительству Александр Гаврилович Шляпников. В 1908 году выехал за границу для связи с заграничным ЦК РСДРП. В Женеве он знакомится с Лениным. Это неудивительно. На родине вождь русского пролетариата почти не бывал, поэтому и знакомиться с ним приходилось в Швейцарии. За рубежом Шляпникову понравилось, а домой ехать совсем не хотелось. Поэтому он поочередно вступил во французскую и германские социал-демократические партии, что в совокупности заняло у него целых 6 лет. В Россию прибыл только в 1914 году, чтобы через 5 месяцев снова отбыть в эмиграцию. История жизни самого главного троцкиста, самого Льва Давидовича Бронштейна, тоже не является исключением. Убежав в 1902 году из ссылки за границу с фальшивым паспортом на фамилию Троцкий, он оставил эту фамилию себе в качестве псевдонима. Волю погуляв по европейским столицам, Лев Давыдович в 1905 году возвращается домой. Готовится революция, и ее кто-то должен направлять. С первого раза взорвать Россию не получилось, поэтому в феврале 1907 года он опять отправился в эмиграцию, чтобы вернуться в Россию весной 1917 года. В итоге просидев в эмиграции около 13 лет. Не бедствовали за границей лидеры меньшевиков. Юлий Осипович Мартов, Цидербаум, уехал туда после ссылки в 1900 году. Ненадолго появившись на родине в период Первой русской революции, он снова отбыл в Европу весной 1906 года, чтобы вернуться в Россию также в пломбированном вагоне в мае 17-го. Несложно посчитать, что этот «борец за народное счастье» в кавычках отсутствовал в России почти 17 лет. Однако рекордсменами по части жизни за рубежом были другие лидеры меньшевиков. Один из старейших борцов с самодержавием, Павел Борисович Акселерот, эмигрировал еще осенью 1874 года. Неуютно чувствуют себя революционеры в России. Не в царской, а вообще. Поэтому Павел Борисович только дважды появится здесь. Сначала в 1878-1879 годах, уехав затем обратно в любимый Цюрих, и потом только через 37 лет. В мае все того же 17-го, все на том же пломбированном транспортном средстве. А через 3 месяца, в августе 17-го, он вновь отчалит за рубеж. Точно так же около 37 лет не увидит России и Георгий Валентинович Плеханов. Отрыв его от России был настолько велик, что две его дочери даже с трудом говорили по-русски. Лидеры эсеров тоже жили за рубежом. Например, Виктор Михайлович Чернов эмигрировал в 1899 году. Быть подпольщиком в России рисковать ему не хотелось. Куда удобнее бороться за свободу в чистых женевских и лондонских библиотеках. Быть профессиональным революционером там, за границей, за столиками парижских и брюссельских кафе и бистро. А точнее говоря, быть профессиональным болтуном, профессиональным писакой разных вредных программ и профессиональным сочинителем разрушительных для России идей. Такая работа очень хорошо оплачивается. Только кем? Кто же дает средства на выпуск социал-демократических, эсерских и анархистских изданий? Кто платит их авторам хорошие гонорары? А ведь надо еще проводить съезды, конференции и другие партийные мероприятия. Это тоже весьма затратная статья. Например, второй съезд РСДРП открылся в Брюсселе, но заканчивать его пришлось в Лондоне. Бельгийская полиция заинтересовалась происходящим. Все делегаты, как один, взяли и переехали в британскую столицу. Их было более 40 человек. Откуда у бедных, нигде не работающих демократов средства на такие групповые путешествия по Европе? На какие средства они снимали помещения для съезда? Кто платил им всем гостиницы и выдал командировочные деньги на питание? Это были партийные взносы, это были добровольные пожертвования, кричат со страниц своих книг красные историки. Все правильно, каждая партия берет со своих членов плату за великую оказанную им честь. Но только давайте помнить, что в экстремистских партиях того времени, а эмигрировать были вынуждены участники только таких организаций, состояли не миллионы, а максимум несколько тысяч членов. Такое количество людей не может небольшими взносами оплатить многолетнее проживание кучи бездельников за рубежом. Да и пожертвований всегда немного, если мы, конечно, будем так называть действительно добровольное внесение своих средств частным лицом. Весь этот финансовый механизм можно прекрасно видеть на примере современных партий. Они тоже официально существуют на членские взносы и пожертвования. Но если бы речь шла только о пожертвованиях сочувствующих, то на сегодняшний день в мире не было бы ни одной партии. Деньги в их кассу вносят бизнесмены, целые картели и группы, четко преследующие определенную выгоду. Наполняя партию живительным финансовым ручьем, эти люди и организации заключают с ними определенную сделку, заставляя потом в парламенте страны или в муниципалитете маленького захолустного городка с лихвой отработать вложенные средства. Не будем наивными. Просто так денег никто никому не дает и в обычной жизни, и в политике. Точно так же было и 100 лет назад. Пожертвования, о которых нам рассказывают историки, просто являлись удобным объяснением для потомков. Иначе ведь не поймет питерский рабочий и тамбовский крестьянин, на какие такие копейки и рубли живут за рубежом борцы за их свободу. Сейчас пожертвования от сомнительных организаций и лиц за сомнительные услуги и будущее лоббирование интересов спонсоров записывают на нейтральные в кавычках структуры и кристально чистых старушек-пенсионеров. Пришла якобы вот такая бабуля в офис партии, да и внесла на торжество либеральных идей несколько сотен тысяч рублей. А на соседней улице другие бабули жертвуют на борьбу за права трудящихся или спасение флоры и фауны планеты. Партия, отмывшая таким способом самые грязные деньги, чиста, как слеза младенца. Есть у вас, уважаемые государственные органы, есть вопросы, так вы их, бабули, и задавайте. Мы тут ни при чем. Не можем же мы отказать в приеме средств сочувствующему нам человеку. В начале развития революционной ситуации с таким простым решением была в России небольшая загвоздка. Не было в стране столько сознательных бабушек и дедушек. Были все сплошь несознательные, а точнее сказать, обычные нормальные люди. И они, если видели, как кто-то бросил бомбу в жандарма или чиновника, быстро того молодца вязали и сдавали куда следует. Первыми с этой проблемой в свое время столкнулись народники, искренне шедшие к русским мужикам просвещать, открывать им глаза, а оказывались в полицейских участках, куда те самые крестьяне их издавали. Поэтому никак не получалось написать в учебниках истории, что вся революционная эмиграция оплачивалась пожертвованиями простых русских людей. Тогда был найден простой, поистине гениальный трюк. Все сомнительные деньги объявили пожертвованиями самих капиталистов. Локомотивом, передовиком этого странного почина назвали известного промышленника-миллионера Савву Морозова. Пояснения мотивации удивительного поведения капиталиста не было вовсе никакой. Давал, мол, деньги, и все, совесть мучила. Да и вообще, странно они народ, миллионеры. Просто не знают, куда девать деньги. Вот и финансируют своих могильщиков. Это правда. Савва Морозов был человеком весьма неординарным и финансовую помощь социал-демократам оказывал. Но только помогать большевикам он начнет накануне первой русской революции, а товарищи-мигранты вкусно ели и сладко спали в европейских столицах значительно раньше. Рос генеральный спонсор ленинской партии в строгости. Семья Морозовых была старообрядческая, что уже само по себе говорило о многом. Воспитывался Савва аскетом, человеком очень религиозным. Такой человек никак не мог помогать социал-демократам, слишком в разных мирах существовали Морозовы и борцы за народное счастье. Так и остались бы большевики без денег, если бы не любовь. Савва Морозов, женатый человек, полюбил актрису художественного театра Марию Федоровну Андрееву. Полюбил безумно, неистово, забыв обо всем на свете. А вот она была связана с революционерами. Пользуясь чувством миллионера, товарищ Феномен, как называл Андрееву Ленин, стала вить из него веревки. Капиталист Морозов начал финансировать издание газеты «Искра», активно общаться с большевиками и даже доставлять свежеотпечатанные экземпляры к себе на фабрику. Однако те, кто писал большевистские мифы и приписывали влюбленному филантропу основную роль в финансировании партии, явно перестарались. Но что делать? Широко развернулся Ильич в первую русскую революцию. Еще шире развернется он, готовя третью. Объяснение золотому дождю, обрушившемуся на разваливавшее русское государство партии, надо было дать. Вот тогда-то и стал Савва Морозов генеральным спонсором Ленина и компании. Между тем, достаточно просто почитать Максима Горького, лично знавшего капиталиста, чтобы убедиться, что все это ложь. «Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов тратил на революцию миллионы», пишет Горький в своем одноименном очерке, посвященном этому спонсору. Разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было. Его годовой доход, по его словам, не достигал 100 тысяч. Он давал на издание «Искры», кажется, 24 тысячи в год. Вот так. Наш гипермиллионер превратился в просто богатого человека. А его умопомрачительная помощь смутьянам обрела конкретную цифру. Конечно, 24 тысячи в год – тоже очень серьезные деньги. Но даже на издание газеты, тираж которой несколько десятков тысяч, этого уже не хватит. А ведь надо еще платить зарплаты, закупать оружие, оплачивать запостовки, давать взятки, подделывать документы и паспорта. Да мало ли какие расходы могут возникнуть в процессе освободительной борьбы с царизмом. А теперь пора разобраться, почему именно Савва Морозов в нашей истории монополизировал финансовое спонсорство большевистской партии. Случилось это потому, что, увидев реальные результаты работы своих друзей-социал-демократов, он отказал им в поддержке и уехал за границу во Францию. А там при весьма темных обстоятельствах 44-летний магнат застрелился. Это случилось 13 мая 1905 года в номере «Рояль-отеля». «За границей он убил себя, лежа в постели, выстрелом из револьвера в сердце», напишет об этом Горький. Но эта смерть не была самоубийством. Савва Морозов был убит своими друзьями-революционерами. Его жена, вбежавшая в номер сразу после выстрела, увидела в окно быстро убегавшего неизвестного человека. Так она утверждала до конца своих дней. Так она сказала прибывшей французской полиции. Еще рассказала, что предсмертная записка с текстом «Моей смерти прошу никого не винить» написана совсем другим почерком. Да и вообще, по своему характеру и воспитанию, старовер-раскольник Савва никогда бы не решился на самоубийство. Но ее никто не слушал, доказательств ведь не было. Французская полиция поспешила закрыть дело и не обратила внимания, что накануне своей гибели Савва Морозов застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей. Влюбленный магнат не нашел ничего лучшего, как отдать страховой полис своей пассии Марии Андреевой, которая бережно хранила бумагу, а после его смерти получила по ней деньги. 40 тысяч из них ушло на оплату разных долгов актрисы, а остальная сумма попала в фонды большевистской партии. Дальнейшая история несчастного Саввы Морозова раскручивалась уже сама собой. Полиция Франции признала его самоубийцей, невзирая на показания жены. Из-за этого и в России, чтобы получить разрешение на похороны по православному обряду, пришлось объявить, что свой грех самоубийства покойный совершил в помешательстве. Такой трюк помог похоронить Морозова как положено. Эта же выдумка невероятно облегчила жизнь советским историкам. Теперь финансирование революционеров капиталистами можно было объяснить их душевным нездоровьем. Но помимо своевременной гибели, покойный меценат сделал для русской революции еще одно доброе дело. Он познакомил Горького с Николаем Павловичем Шмидтом, который стал вторым известным спонсором социал-демократов. Будучи по матери членом династии Морозовых, Шмидт также обладал значительным состоянием. Под влиянием пролетарского писателя он проникся революционными идеями и, аналогично Савве, начал помогать революционерам деньгами. Дело дошло до того, что боевики рабочие фабрики Шмидта приняли активнейшее участие в московском вооруженном восстании в декабре 1905 года. Сама фабрика была разрушена артиллерией, а ее странноватый владелец арестован. В тюрьме Шмидт просидел около года. Дальнейшую его судьбу предсказать несложно. Он был найден мертвым. Разумеется, как и при всех загадочных смертях, самоубийство было самым удобным объяснением. Этому мешал лишь тот факт, что Шмидта нашли с перерезанным горлом. Такой экзотический способ самоубийства не используют даже японские самураи, предпочитающие вспарывать живот, поэтому второй версией стало убийство его «по инициативе» в кавычках администрации тюрьмы. О том, что его смерть была выгодна революционерам, в советское время не писали. Однако судьба состояния Шмидта весьма показательна. После его смерти наследниками стали две сестры и брат 15 лет. Но все деньги, несмотря на это, попали в кассу большевистской партии. Для этого революционеры применили весь арсенал своих средств – от фиктивного брака до запугивания и угроз. Кстати говоря, наследство Шмидта тоже не было миллионным. Большевикам досталось около 250 000 рублей. Сумма, безусловно, большая, но недостаточная для оплаты двух революций, десятков тысяч единиц оружия и десятков лет беспечной жизни в сытой Европе. Удивительное свойство спонсоров наших революций – так вовремя уходить из жизни – до сих пор по-настоящему историков почему-то не заинтересовало. А ведь это очень важно – мертвые Савва Морозов и Николай Шмидт стали наиболее удобным объяснением всего золотого дождя, пролившегося на русских революционеров. Спросить, сколько реально давалось денег, стало не у кого. Можно было списать на них любые суммы. Вот от того фамилии лиц, переживших революцию, вы в списке спонсоров наших революций не найдете. Хотя странно это. Чего ж после победы году, этак в 1925-м, не поставить скромную стелочку, да хоть досочку мемориальную на стену повесить? Здесь, мол, жил имярек такой-то, сильно помогавший освободительному русскому движению. Нет, не вешали досочек после победы, не писали на них имена, потому что пришлось бы их размещать на стенах иностранных дипломатических представительств. А это уже скандал. Большевики производили самофинансирование, бросят свой последний козырь историки. Именно так объясняют денежное снабжение социал-демократов ленинского разлива и следователи, им не симпатизирующие. Грабили банки и почтовые кареты, брали наличность мешками. На эти деньги Ленин с товарищами и жил. И это правда. Только за границей жил Ильич наездами с 1895 по 1917 год. А наиболее широкая волна экспроприаций, сокращенно их называли эксами, захлестнула Россию лишь в конце Первой революции – и происходило с разной интенсивностью в течение всего лишь 2,5 лет. Их производили не только большевики-ленинцы, но и эсеры, и многие другие революционные группы. Но вот что интересно, меньшевики банков не грабили, денег криминальных не получали, а жили по соседству с большевиками в европейских столицах ничуть не хуже. Уровень жизни революционеров-эмигрантов никак не зависел от их партийной принадлежности. Да и делить социал-демократов можно весьма условно. Если взять тех ленинцев, чьи заграничные похождения мы описали выше, то увидим мы любопытную картину. Многие известные большевики стали большевиками буквально накануне октября, а до этого благополучно числились меньшевиками и членами других группировок. Поэтому приверженцами Ильича их можно назвать с очень большой натяжкой. Так, к примеру, арестовавший временное правительство Антонов Овсеенко в партию большевиков вступил лишь в мае 1917 года, уже в Петрограде. Троцкий смог вступить, а точнее быть принятым заочно в Ленинскую партию, лишь летом этого страшного для России года. Значит, ранее и тот, и другой финансы получали не от большевиков. Почему же они так легко перепрофилировались в 1917 году? Потому что все наши революционеры финансировались из одного и того же источника. У Карла Маркса был Фридрих Энгельс, владелец нескольких фабрик. Он и оплачивал житие великого мыслителя, его причуды, публикации его книг. Словом, все. Значит, у каждого революционера, что занят профессиональной борьбой за свободу, должен быть свой Фридрих Энгельс. Представьте, что сегодня вы начнете бороться против чего-либо, бросите работу и начнете философствовать в письменном виде. Как долго вы протянете? Сначала кончится сбережение, потом продадите мебель, затем наступит пора квартиры, потом кончатся продукты, если, конечно, вам никто не поможет. Поможет, но преследуя свои цели. Так кто же был Фридрихом Энгельсом всех наших революционеров? Да те же, кто и сегодня оплачивает взрывы в нашем метро и выстрелы в наших солдат. Все события столетней давности мы прекрасно можем понять, заглянув в нашу современность. Около 10 лет длится конфликт в Чечне. Все это время множество чеченских мужчин ничего другого не делают, только воюют. Мы их видим на кадрах трофейной хроники. Здоровые, упитанные люди, одеты с иголочки, прекрасно вооружены. И ничего не производят. Ничего, кроме смерти и разрушения. Однако обеспечены всем необходимым, получают зарплаты, кормят семьи. Откуда деньги? Некие исламские центры дают своим единоверцам оружие, присылают наемников и деньги. На «святое» в кавычках дело идут эти деньги. В неверных стреляет это оружие. Но неизвестны анонимные люди организации, подпитывающие сепаратистов и террористов. Никто не говорит, что именно он отправил в Чечню груз оружия или очередной долларовый транш. Никто не требует себе за это почет и уважения. Не использует сей факт в рекламных и пропагандистских целях. Потому что прекрасно знает, что не так свята эта борьба. Потому что реклама, почет и уважение этим организациям и людям ни к чему. Они преследуют свои, совершенно определенные цели, никакого отношения к борьбе чеченцев не имеющие. Цель – это создание очага напряженности в России, организация гнойного нарыва на ее теле, ведущего как максимум к гибели всего государственного организма, как минимум к его ослаблению. Пожалуй, сегодня нет никакого сомнения, кем и зачем оплачивается «борьба за свободу» в кавычках в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Так почему же столь очевидные для нас истины современности мы упорно отказываемся замечать в прошлом? Ведь наш сегодняшний мир возник не на пустом месте. Каждый день люди ложатся спать, чтобы, встав с утра, продолжить дело, которым занимались вчера. Так будет и завтра, и послезавтра. Так было вчера. Каждый из нас в течение всей своей жизни ведет ниточку своих дел из пункта А в пункт Б. И только смерть прерывает этот процесс. По тем же правилам существует и государство. Те процессы, что мы видим сегодня, начались не только задолго до нашего рождения, но и до появления на свет наших прадедушек и прабабушек. В каждое историческое время перед всяким государством стоят одни и те же задачи. Это сохранение внутренней стабильности и проведение внешней политики, наиболее способствующей развитию и упрочению страны. На политической карте мира всегда много игроков, их интересы сталкиваются. Проигрыш одной державы – это всегда выигрыш другой. Ослабление одной страны – это всегда усиление другой. Будем помнить об этом, и тогда прекрасные сказки о самопроизвольном возникновении революций и разрушительных движений больше не будут застилать туманом наши глаза. Нет, никак не удается объяснить вольготную жизнь русских революционеров, если не вспомнить о борьбе держав на мировой арене, о схватке стран и народов. Видимая фаза такого противостояния начинается с объявления войны, известна каждому гражданину. Тайная фаза борьбы открыта только спецслужбам, а многие ее факты так никогда и не становятся широко известными. Но вычислить руку специальных организаций в ряде событий все же можно. Есть огромное различие между самым одиозным частным спонсором и представителем государства, дающего деньги политической организации. Как любой разумный человек, частный инвестор будет вкладывать большие деньги в уже зарекомендовавшую себя структуру, в ту, что близка к получению власти, чтобы вернуть вложенные средства через выгодные контракты и правильное лоббирование. Такой вариант не предусматривает долговременных вложений. Отдача должна быть в самом обозримом будущем. Спецслужбы другого государства не будут так щепетильны в сроках. Дело ведь готовится великое. Ослабление, а если получится, то и разрушение страны-конкурента. Конечно, чем раньше это произойдет, тем лучше. Но и 20-30 лет – это вполне приемлемый срок в борьбе за главенство над миром. Частный инвестор смотрит в корень, ему нужны гарантии. Но кто сможет гарантировать, что Вова Ульянов почти через 25 лет после начала своей революционной карьеры уничтожит Российскую империю? Никто. Вот Плеханов тот и за 40 лет не справился. Вывод напрашивается простой. Источником финансирования русских революционеров были спецслужбы, соперничающих с Россией стран. Или одной такой страны. Есть в этой игре и свои правила. Главное из них не оставлять следов. Переводы денег делаются не из государственного банка и, конечно, не с официального счета разведки или спецслужбы. Для такого рода дел созданы многочисленные благотворительные фонды, различные подставные фирмы и фальшивые организации. Используются известные личности, которых вдруг охватило желание дать деньги на государственный переворот, то есть демократизацию и борьбу за права человека. И тогда мы читаем, что странный миллионер мистер Икс вдруг пожертвовал кругленькую сумму борцам за свободу. Вероятнее всего, что еще более круглая сумма осела до этого на одном из его счетов. Помогать делать революцию – это очень ответственная работа. И очень хороший бизнес. Источник финансирования у наших революционеров всегда был один и тот же. Все свои действия по странному совпадению борцы с российской властью всегда удивительным образом синхронизируют с событиями на мировой арене. Когда надо создать России проблемы, они активизируются. Когда надобность в этом отпадает, надолго впадают в анабиоз. И еще что немаловажно, львиная доля наших революционеров считает политическое устройство источника образцом для подражания. Возможно, поэтому очень часто наши революционеры поступали не так, как подсказывала логика их борьбы с российской властью, а так, как было выгодно их зарубежным друзьям. Даже когда выбор был между революцией и благом источника, они решительно выбирали сторону своих финансовых вдохновителей. Как разрушить любое государство? Ударить по его болевым точкам, по слабым местам? Для этого всегда нужны две вещи – идея и личность. Их искали и нашли.